Американские нравы, по поводу которых так лицемерно возводят очи горе европейские профессора и благонамеренные буржуа, стали в эпоху финансового капитала нравами буквально всякого крупного города в любой стране. В Берлине в начале 1914 года говорили о том, что предстоит образование транспортного треста, то есть общности интересов между тремя берлинскими транспортными предприятиями: электрической городской железной дорогой, трамвайным обществом и обществом омнибусов. Что подобное намерение существует, это мы знали, писал журнал «Банк», с тех пор, как стало известно, что большинство акций общества омнибусов перешло в руки двух других транспортных обществ. Можно вполне поверить лицам, преследующим такую цель, что посредством единообразного регулирования транспортного дела они надеются получить такие сбережения, часть которых, в конце концов, могла бы достаться публике. Но вопрос усложняется тем, что за этим образующимся транспортным трестом стоят банки, которые, если захотят, могут подчинить монополизированные ими пути сообщения интересам своей торговли земельными участками. Страница 355. Чтобы убедиться в том, насколько естественно такое предположение, достаточно припомнить, что уже при основании общества городской электрической и железной дороги тут были замешаны интересы того крупного банка, который поощрял его основание. Именно интересы этого транспортного предприятия переплетались с интересами торговли земельными участками. Дело в том, что восточная линия этой дороги должна была охватить те земельные участки, которые потом этот банк, когда постройка дороги была уже обеспечена, продал с громадной прибылью для себя и для нескольких участвующих лиц. Транспортный трест, банк, 1914 год. Монополия, раз она сложилась и ворочает миллиардами, с абсолютной неизбежностью пронизывает все стороны общественной жизни, независимо от политического устройства и от каких бы то ни было других частностей. В немецкой экономической литературе обычно лакейское самовосхваление честности прусского чиновничества с кивками по адресу французской Панамы или американской политической продажности. Французская Панама. Выражение, возникшее в связи с разоблачением во Франции в 1892-93 годах огромных злоупотреблений, продажности государственных и политических деятелей, чиновников и газет, подкупленных французской компанией по сооружению Панамского канала. Но факт тот, что даже буржуазная литература, посвященная банковым делам Германии, вынуждена постоянно выходить далеко за пределы чисто банковых операций и писать, например, об устремлении в банк по поводу учащающихся случаев перехода чиновников на службу в банке. Как обстоит дело с неподкупностью государственного чиновника, тайное стремление которого направлено к теплому местечку на Беренштрассе, улице в Берлине, где помещается немецкий банк. Устремление в банк. Журнал «Ди Банк», 1909 год. Издатель журнала «Банк» Альфред Ландсбург писал в 1909 году статью «Экономическое значение византинизма» по поводу, между прочим, поездки Вильгельма II в Палестину и непосредственного результата этой поездки – постройки Багдадской железной дороги, этого рокового великого дела немецкой предприимчивости, которое более виновато в окружении, чем все наши политические грехи вместе взятые. журнал «Дебанк», 1909 год. Под окружением, разумеется, политика Эдуарда VII, стремившегося изолировать Германию и окружить ее кольцом империалистического противогерманского союза. Ландсбург, Альфред, родился в 1872 году. Немецкий буржуазный экономист, издатель журнала «Die Bank» 1908-1935 годы, в котором печатал свои работы по вопросам финансового капитала. Вильгельм II Гогенцоллерн, 1859-1941 годы. Германский император и король Пруссии с 1888 по 1918 год. Эдуард VII, 1841-1910 годы. Английский король с 1901 по 1910 год. Страница 356. Упомянутый уже нами сотрудник того же журнала Эшвеге писал в 1911 году статью «Плутократия и чиновничество», разоблачая, например, случай с немецким чиновником Фелькером, который был членом комиссии о картелях и выделялся своей энергией, а некоторое время спустя оказался обладателем доходного местечка в самом крупном картеле – стальном синдикате. Фелькер, немецкий правительственный чиновник, впоследствии руководитель германского объединения стальной промышленности. Подобные случаи, которые вовсе не случайны, заставляли того же буржуазного писателя признаться, что обеспеченная германской конституцией экономическая свобода во многих областях хозяйственной жизни стала лишенный содержания фразой, и что при сложившемся господстве плутократии даже самая широкая политическая свобода не может нас спасти от того, что мы превратимся в народ людей несвободных. Устремление в банк. Журнал «Die Bank» 1911 и 1913 год. Что касается России, то мы ограничимся одним примером. Несколько лет тому назад все газеты обошло известие о том, что директор кредитной канцелярии Давыдов покидает государственную службу и берет место в одном крупном банке за жалование, которое по договору должно было в несколько лет составить сумму свыше 1 миллиона рублей. Кредитная канцелярия есть учреждение, задачей которого является объединение деятельности всех кредитных учреждений государства и которое оказывает субсидии столичным банкам на сумму до 800 тысяч миллионов рублей. Агат, названное сочинение. Давыдов. Директор кредитной канцелярии в Санкт-Петербурге, банковый делец. Капитализму вообще свойственно отделение собственности на капитал от приложения капитала к производству, отделение денежного капитала от промышленного или производительного, отделение рантье, живущего только доходом из денежного капитала, от предпринимателя и всех непосредственно участвующих в распоряжении капиталом лиц. Страница 357. Империализм или господство финансового капитала есть та высшая ступень капитализма, когда это отделение достигает громадных размеров. Преобладание финансового капитала над всеми остальными формами капитала означает господствующее положение рантье и финансовой олигархии, означает выделение немногих государств, обладающих финансовой мощью, из всех остальных. В каких размерах идет этот процесс, об этом можно судить по данным статистики эмиссий, то есть выпуска всякого рода ценных бумаг. В бюллетене Международного статистического института Неймарк опубликовал самые обстоятельные, полные и сравнимые данные об эмиссиях во всем мире, данные, которые неоднократно приводились потом по частям в экономической литературе. Неймарк, Альфред. Французский буржуазный экономист, статистик. В подготовительных материалах книги «Империализм как высшая стадия капитализма», содержащихся в тетрадях по империализму, отражена огромная работа Ленина по изучению, проверке и научному анализу обширного фактического материала, сводки и группировки статистических данных. Так данные об эмиссиях во всем мире и распределении ценных бумаг по странам, приведенные Неймарком в бюллетене Международного статистического института, том 19, книга 2, Гаага, Ленин сравнивает и сверяет с данными, которые приводит Цоллингер в работе «Баланс международных перемещений ценностей», 1914 год, и делает свои расчеты. Смотри сочинение, 4 издание, том 39, страницы со 121 по 125 и 363. Вот итоги за 4 десятилетия. Бюллетень Международного статистического института. Данные о государствах мелких, второй столбец, взятые приблизительно по нормам 1902 года, увеличенные на 20%. Сумма эмиссий в миллиардах франков за десятилетие. 1871-1880 годы. 76,1 миллиарда. 1881-1890 годы. 64,5. 1891-1900 годы. 100,4. 1901-1910 годы. 197,8 миллиарда франков. В 1870-х годах общая сумма эмиссии во всем мире повышена, в особенности займами, в связи с франко-прусской войной и последовавшей эпохой грюндерства в Германии. В общем и целом увеличение идет в течение трех последних десятилетий XIX века сравнительно не очень быстро. И только первое десятилетие XX века дает громадное увеличение, почти удвоение за 10 лет. Начало XX века, следовательно, является эпохой перелома не только в отношении роста монополий, картелей, синдикатов, трестов, о чем мы уже говорили, но и в отношении роста финансового капитала. Страница 358. Общую сумму ценных бумаг в мире в 1910 году Неймарк определяет приблизительно в 815 миллиардов франков. Вычитывая приблизительно повторение, он уменьшает эту сумму до 575-600 миллиардов. Вот распределение по странам. Берем 600 миллиардов. Сумма ценных бумаг в 1910 году. В миллиардах франков. Англия – 142. Соединенные Штаты – 132. Франция – 110. Германия – 95. Итого по названным четырем государствам – 479. Россия – 31. Австро-Венгрия – 24. Италия – 14, Япония – 12, Голландия – 12,5, Бельгия – 7,5, Испания – 7,5, Швейцария – 6,25, Дания – 3,75, Швеция, Норвегия, Румыния и прочие – 2,5. Десятых. Всего 600 миллиардов франков. По этим данным сразу видно, как резко выделяются четыре наиболее богатые капиталистические страны, владеющие приблизительно от 100 до 150 миллиардов франков ценных бумаг. Из этих четырех стран две самые старые и, как увидим, наиболее богатые колониями капиталистические страны – Англия и Франция. Другие две – передовые капиталистические страны по быстроте развития и по степени распространения капиталистических монополий в производстве – Соединенные Штаты и Германия. Вместе эти четыре страны имеют 479 миллиардов франков, то есть почти 80% всемирного финансового капитала. Почти весь остальной мир так или иначе играет роль должника и данника этих стран, международных банкиров, этих четырех столпов всемирного финансового капитала. Особенно следует остановиться на той роли, которую играет в создании международной сети зависимостей и связей финансового капитала, вывоз капитала.